Глава 9. В канун Нового года Джеффри Формайл с Цириса атаковал высшее общество. Сперва, за час до полуночи, он появился в Канберре, на балу у губернатора. Это было пышное зрелище, помпезное и сверкающее красками, ибо традиция требовала, чтобы члены клана носили одежду, модную в год основания клана или патентования его торговой марки. Мужчины клана Морзе, телефон и телеграф, носили, например, сюртуки, дамы — викторианские фижмы. Шкоды, порох и огнестрельное оружие, вели свои истоки с XVIII века и щеголяли колготками и юбками на кринолине. Дерзкие пенемюнда, ракеты и реакторы, ходили в смокингах начала XX столетия, а их женщины бесстыдно обнажали ноги, плечи и шеи. Формайл Сериса появился в вечернем туалете очень современном и очень черном. Его сопровождал Робин в ослепительно-белом платье. Туго схватывающий тонкую талию китовый ус подчеркивал стройность ее прямой спины и грациозную походку. Черно-белый контраст немедленно приковал к себе всеобщее внимание. «Формайл? Паяц? Да, пятимильный цирк. Тот самый? Не может быть, он похож на человека!» Сливки общества окружили Формайла, любопытствующие и настороженные. «Начинается», — пробормотал Фойл. «Успокойся, покажи ему утонченные манеры». «Вы тот самый ужасный Формайл из цирка?» «Конечно. Улыбайся». «Да, мадам. Можете меня потрогать». «Ох, да вы, кажется, горды. Вы гордитесь своим дурным вкусом?» «Сегодня проблема вообще иметь какой-нибудь вкус». «Сегодня проблема вообще иметь какой-нибудь вкус. Пожалуй, я удачлив».
«Удачливый, но непристойный».
«Непристоен, но не скучен».
«Непристоен, но не скучен».
«Ужасный, но очаровательный». «Я под влиянием, мадам».
«О боже, вы пьяны!»
«Я леди Шрапнель. Когда вы протрезвитесь?»
«Я под вашим влиянием, леди Шрапнель».
«А, вы испорченный молодой человек! Чарльз, Чарльз, иди сюда и спасай Формайла! Я гублю его!»
«Это Виктор из RCA».
«Формайл?
Рад.
Сколько стоит ваш антураж?»
«Скажи правду».
«40 000, Виктор».
«Боже всемогущий! В неделю?
В день?
Зачем вы тратите такие деньги?»
«Правду».
«Ради рекламы, Виктор».
«Ха, вы серьезно?»
«Я говорила тебе, он испорчен, Чарльз».
«Чертовски приятно. Клаус, послушай, этот нахальный молодой человек тратит 40 000 в день ради рекламы».
«Шкода из Шкода».
«Добрый вечер, Формайл. Меня весьма интересует история вашего имени. Полагаю, вы потомок основателей компании Cerys Incorporated?»
«Правду».
«Нет, Шкода. Я купил компанию и титул. Я выскочка».
«Отлично».
«Честное слово, Формайл, вы откровенны».
«Я же говорил, что он нахален. Свежая струя.
Выскочек хватает. Элизабет, познакомься с Формайлом с Цериса».
«Формайл, мне до смерти хотелось вас видеть».
«Леди Элизабет Ситруэн».
«Правда, что вы путешествуете с передвижным колледжем?»
«С институтом, леди Элизабет».
«Но с какой стати, Формайл?»
«О, мадам, как трудно тратить деньги в наши дни. Приходится выискивать самые глупые предлоги. Пора кому-нибудь придумать новые сумасбродства».
«Вам следует путешествовать с изобретателем, Формайл?»
«У меня он есть, да, Робин? Он тратит время на вечный двигатель. А мне требуется настоящий мод. Никакой из ваших кланов не мог бы судить мне младшего сына?»
«Стало быть, вам нужен вечный расточитель?»
«Нет, это постыдная трата денег. Весь смак экстравагантности в том, чтобы вести себя как дурак, чувствовать себя дураком и наслаждаться этим. Где изюминка вечного движения? Есть ли экстравагантность в энтропии?» «Миллионы на чепуху, но не гроша на энтропию. Вот мой девиз». Все рассмеялись. Обступившая Формайла толпа росла. У них появилась новая игрушка. Большие часы возвестили наступление Нового года. Собравшиеся приготовились джонтировать вслед за полночью вокруг света. «Идем с нами на яву, Формайл. Регис Шеффилд устраивает восхитительный вечер. Мы будем играть «Судья-трезвенник».
«В Гонконг, Формайл».
«В Токио, Формайл! В Гонконге дождь! Давайте в Токио и захватите свой цирк!»
«Нет, благодарю вас. Я в Шанхай. Встретимся все через 2 часа.
Готово, Робин?»
«Не джонтируй. Дурные манеры. Выйди медленно. Сейчас высший шик в томности. Засвидетельствуй почтение губернатору, уполномоченному, их дамам. Не забудь дать на чай прислуге».
«Не ему, идиот, это вице-губернатор!»
«Ну хорошо, экзамен выдержан. Тебя приняли. Что теперь?»
«Теперь то, зачем мы в Канберре».
«Разве не ради бала?»
«Ради бала. И человека по имени Форрест».
«Кто это?» «Бен Форест, бывший член экипажа Ворги. У меня есть 3 нити к тому, кто дал приказ бросить меня умирать. 3 имени. В Риме – повар Погги, в Шанхае – знахарь Орель и этот человек Форест. У нас 2 часа, чтобы расколоть его. Ты знаешь координаты Аусси? Я не желаю принимать участие в твоей мести. Я ищу семью». Он так посмотрел на нее, что она вздрогнула и сразу джонтировала. Когда Фойл появился в 5-мильном цирке, она уже переоделась в дорожное платье. Хотя Фойл и заставил ее жить с ним в одном шатре по соображениям безопасности, он никогда больше не трогал ее. Робин поймала его взгляд и застыла. Фойл покачал головой. «Мой брачный сезон позади». «Как интересно. Ты отказалась от насилия?» «Одевайся», — отрезал он, «и передай, что я даю 2 часа на переезд лагеря в Шанхай». В 0:30 Фойла и Робин встретил сам мэр Аусси. «С Новым годом!» — пропел он и втолкнул их в вертолет. «Счастье, счастье! Позвольте мне показать вам город. Сегодня у нас масса гостей. Вот наш ледяной дворец. Слева бассейны, большой купол, лыжный трамплин. Снег круглый год. Тропический сад под стеклянной крышей. Пальмы, попугаи, орхидеи, фрукты. Наш рынок-театр. Своя телевизионная компания. Взгляните на футбольный стадион. 2 наших парней вошли в сборную. Да, сэр, у нас имеется все. Абсолютно все. Нам не надо джонтировать по всему свету в поисках развлечений. Наш город — маленькая вселенная. Самая счастливая маленькая вселенная в мире». «Форест, вы говорите? Вот». Он высадил их перед особняком в швейцарском стиле и сразу взлетел. Фойл и Робин ступили на крыльцо. Вдруг дверь перед ними вспыхнула красным и мертвенно-белым огнем, засияли на ней череп и кости. Раздался механический голос. «Предупреждение! Этот дом защищен от вторжения системой шведской компании «Оборона». Опасно для жизни». «Что за черт?» — пробормотал Фойл. «В канун Нового года? Дружелюбен, нечего сказать. Попробуем сзади». Они обошли особняк, преследуемый световой и звуковой сигнализацией. Из ярко освещенного подвального окна донесся невнятный хор голосов. «Господь мой пастырь!» «Христиане-подвальники!» — воскликнул Фойл. Они заглянули в окно. Около 30 верующих разных исповеданий праздновали Новый год, справляя комбинированную и в высшей степени нелегальную службу. 24-е столетие, хотя и не отменило Бога, запретило организованную религию. «Неудивительно, что дом превращен в крепость», — произнес Фойл с таким-то мерзким занятием. «Посмотри, там и священник, и раввин, а та штука сзади — распятие. Идем». Задняя стена особняка сделана из толстого стекла, открывавшего вид в пустую, тускло освещенную гостиную. «Ложись», — приказал Фойл, — «я вхожу». Робин легла ничком, Фойл ускорился и резким ударом разбил стекло. Где-то в самом низу частотного диапазона послышались глухие разрывы. Это были выстрелы. Фойл упал на пол и прослушал весь диапазон звуковых волн до ультразвука, пока, наконец, не уловил гул механизма управления. Затем проскользнул сквозь поток пуль и отключил питание. Потом затормозился. «Иди сюда! Быстро!» Робин с опаской вошла в гостиную. Где-то забегали христиане-подвальники, страдальчески стеная. «Жди здесь!» — буркнул Фойл и вновь ускорился. Он молнией скользнул по дому, нашел христиан-подвальников, застывших в паническом беге, и, вернувшись к Робин, замедлился. «Фореста среди них нет», — сообщил Фойл. «Возможно, он наверху». Они помчались по лестнице и остановились перевести дыхание на площадке перед последним пролетом. «Надо торопиться», — выдохнул Фойл. «Сейчас сюда могут джонтировать». Внезапно он замолчал. Из-за двери наверху донесся низкий протяжный звук. Фойл принюхался. «Аналог!» — воскликнул он. «Наверное, Форест. Надеюсь только, что он не горилла». Фойл прошел сквозь дверь, как тяжелый трактор. Они оказались в просторной пустой комнате. С потолка свисал толстый канат. Между полом и потолком, переплетаясь с канатом, висел голый мужчина. Он зашипел и поднялся выше. «Питон», — пробормотал Фойл. «Это уже легче». «Не подходи к нему. Может раздавить все твои кости». Снизу раздались голоса. «Форест, что за стрельба? С Новым годом, Форест! Где ты?» «Идут», — прохрипел Фойл. «Надо джонтировать с ним. Встретимся на берегу». Он выхватил из кармана нож, перерезал канат, взвалил извивающегося полузверя на спину, джонтировал и появился на берегу на секунду раньше Робин. Вокруг его шеи и плеч питоном обвивался голый мужчина, сдавливая его в ужасающем объятии. Кровавое клеймо вспыхнуло на лице Фойла. «Синдбад!» — выдавил он. «Мореход! Быстро! Правый карман! Второй внизу! Ампула! Его голос прервался. Рубин открыла карман, вытащила пакет микроампул и уколола извивающегося человека в шею. Тот обмяк. Фойл стряхнул его и поднялся с песка.
«Боже!» — всхлипнул он, потирая горло, и глубоко вздохнул. «Контроль!» — прошептал он, вновь принимая выражение отрешенного спокойствия.
Багровая татуировка сразу исчезла с его лица.
«Что это за ужас?» — спросила Робин. «Аналог. Лекарственный наркотик для психопатов. Запрещенный. Психу надо как-то дать себе выход. Возврат к первобытному. Он отождествляется с каким-нибудь животным. С гориллой, гризли, волком. Принимает дозу и...»
«Откуда ты все это знаешь?»
«Говорил тебе. Готовился. Готовился к ворге. Это кое-что из того, что мне удалось узнать. Покажу тебе еще кое-что, если не трусишь. Как вывести его из аналога?»
Фойл открыл другой карман своего боевого костюма и начал работать над Форестом. Робин сперва смотрела, потом в ужасе застонала. Отвернулась и отошла к самой кромке воды, где стояла, слепо глядя на прибой и звезды, пока ее не позвал Фойл.
«Можешь вернуться».
Робин приблизилась к полууничтоженному существу, копошащемуся у ног Фойла и смотрящему на него тусклыми трезвыми глазами.
«Ты Форест? Кто вы? Ты Бен Форест, бывший член экипажа Пристейновской ворги. 16 сентября 2336 года ты находился на борту ворги».
Форест всхлипнул и затряс головой.
«16 сентября возле пояса астероидов вы прошли мимо разбитого корабля, остатков Номада. Он дал сигнал о помощи, но вы ушли, обрекли его на гибель. Почему ворга прошел мимо?»
Форест страшно закричал.
«Кто приказал пройти мимо?»
«Боже, нет, нет, нет!»
«Из архивов пропали все документы. Кто-то наложил на них лапу раньше меня. Кто? Кто находился на борту ворги? Кто был с тобой? Кто командовал?»
«Нет!» —
надрывался Форест.
«Нет!»
Фойл сунул в лицо бьющегося в истерике человека пачку банкнот.
«Я плачу за информацию. 50 тысяч. Аналог до конца дней твоих. Кто приказал бросить меня околевать? Кто?»
Форест вырвал деньги из рук Фойла, вскочил и побежал по берегу. Фойл нагнал его и повалил на песок головой в воду.
«Кто командовал воргой, Форест? Кто отдал приказ?»
«Ты его утопишь!» — закричала Робин. «Пускай помучается. Вода лучше, чем космос. Я мучился 6 месяцев. Кто отдал приказ?»
Форест пускал пузыри и захлебывался.
Фойл за волосы приподнял его голову.
«Ты что, преданный? Сумасшедший? Напуганный? Такие, как ты, продаются с потрохами за 5 тысяч. Я предлагаю 50. 50 тысяч за пару слов, ты, сукин сын, иначе сдохнешь медленно и болезненно».
На лице Фойла выступила татуировка.
С силой вжав голову Фореста в воду, он навалился на извивающееся тело.
Робин пыталась оттащить Фойла.
«Ты убиваешь его!»
Фойл повернул к Робин свое кошмарное лицо.
«Прочь руки, сволочь! Кто был с тобой на борту, Форест? Кто отдал приказ? Почему?»
Форест извернулся и приподнял голову.
«Нас было 12,
хватая ртом воздух, прохрипел он.
«Господи, спаси меня! Я, Кэмп...»
Он судорожно дернулся и обмяк. Фойл вытащил тело из воды.
«Ну, продолжай! Ты и кто? Кэмп? Кто еще? Говори!»
Ответа не было. Фойл склонился ниже.
«Мертв!» — прорычал он.
«О, Господи! Господи!»
«Одна нить к черту! И только когда раскололся! Что за невезение!»
Фойл глубоко вздохнул и, как за щитом, укрылся за стеной безразличия. Татуировка исчезла с его лица.
«В Шанхае почти полночь. Пора. Возможно, удача ждет нас с Сержем Орелем, помощником корабельного врача.
Не смотри на меня так! Это всего лишь убийство! Вперед, крошка! Джонтируй!»
Робин охнула и ошеломленно уставилась куда-то за его спину.
Фойл повернулся. На песке возникла пылающая фигура, высокий мужчина в охваченной огнем одежде со страшно татуированным лицом. Это был он сам.
«Боже!» — выдавил из себя Фойл. Он шагнул в сторону своего горящего двойника, и видение сразу исчезло.
Дрожа от потрясения, Фойл повернулся к Робин.
«Видела?»
«Да».
«Что это было?»
«Ты».
«Ради бога! Как это возможно? Как?»
«Это был ты».
«Ну...»
Он запнулся, обессиленный и растерянный.
«Галлюцинация?»
«Не знаю».
«Боже всемогущий! Видеть себя лицом к лицу! Одежда пылала! Что же это?»
«Это был Гули Фойл», — проговорила Робин, — «горящий в аду».
«Хорошо», —
— свирепо прошипел Фойл. «Я в аду. Но меня и это не остановит. Если мне суждено гореть в аду, Ворга будет гореть со мной». Он резко сжал кулаки, вновь обретая силу и целеустремленность. «Меня не остановить, клянусь! На очереди Шанхай! Джантируй!»